Наша тема о праведности Божьей. Праведность Божья, так она называется, или зачем Богу доказывать свою праведность? Такое можно еще взять название. Как христиане, мы часто склонны фокусировать свое зрение на себе. Когда мы говорим о праведности, то очень часто христиане думают о том, как бы нам стать праведными в Божьих глазах. Так? Как бы нам стать праведными, чтобы нам спастись? И так или иначе мы можем ставить этот вопрос, но в конечном итоге он концентрируется на нас. Так? Как нам стать праведными? Но Священное Писание открывает нам еще одну тему, касающуюся не только нашей праведности, но и Божьей праведности. Нужно ли вообще Богу доказывать свою праведность? Может быть, часто мы не задумываемся над этим. Так получается, что мы, когда думаем «Бог», сразу же у нас в разуме возникают такие тезисы, что Бог праведен, Бог свят, так? Бог в любых своих действиях, Он прав. Вот. И даже если мы чего-то не понимаем, то это потому, что мы чего-то не понимаем, но Он прав. Так? И это правильно все. Но мы в Священном Писании мы видим много историй, как в Ветхом, так и в Новом Завете, которые показывают нам, что Бог ищет нашего доверия. Как вот если бы Он не имел его, но хотел заручиться им. Он желает, чтобы мы начали доверять Ему. На основании чего? На основании его честности, так, справедливости, последовательности, другими словами, праведности. Так, праведности. На самом деле, Священное Писание говорит нам, что это так. Как это ни парадоксально, и мы привыкли к тому, что грешник ищет Бога, и ему нужно как-то найти, и ему нужно каяться. Священное Писание говорит о том, что вселенский конфликт и противостояние, вот то, что мы называем, как адвентисты седьмого дня, великой борьбой, началось именно из-за недоверия к Богу. Его праведность была поставлена под сомнение. И об этом мы читаем в книге Откровения, 12 глава, и мы очень много читаем эти стихи, и я уже даже взял... Сегодня в другом переводе, не в синодальном переводе, для того, чтобы уже слишком банальны эти слова не стали для нас. «На небе началась война» — Откровение 12 глава 7 стиха. «На одной стороне сражались Михаил и его ангелы, а на другой стороне воевал дракон со своими ангелами. Дракон оказался недостаточно силен и потерял свое место на небесах. Этот великий дракон – древний змей, которого называют дьяволом и сатаной. Он, обманувший весь мир, был вместе со своими ангелами сброшен на землю. Тогда я услышал на небе громкий голос, который произнес: «Наступило спасение, могущество и царство нашего Бога. Власть теперь у Его помазанника, Христа. Обвинитель наших братьев, обвинявший их пред их день и ночь пред Богом, повержен. Они победили Его кровью Агнца и словом своего свидетельства. Они не жалели жизни и не страшились смерти». Итак, мы видим здесь, в этих словах, зарождение великой борьбы и сразу же Божью победу. Вот так вкратце в книге Откровения открыто грехопадение на небе и триумф, победа Божья на Голгофе. В таком сжатом повествовании. Вот эти два события. С самого начала сатана тщательно планировал во что бы то ни стало заставить людей забыть Бога и привлечь их к себе. Всякий раз, когда мы читаем что-то в Библии или в Духе пророчества, что сатана делает здесь на земле, мы можем понять, что то же самое было и на небе. Его методы не меняются. С этой целью он попытался выставить характер Бога в ложном свете, чтобы у людей сложилось неверное представление о нем. В их глазах Творец был наделен качествами самого князя зла, своевольный, суровый и непрощающий, дабы люди боялись его, сторонились и даже ненавидели. Не добился ли сатана своего с большей частью людей на земле? Мы видим, что его коварные планы имеют успех. Таким образом, сатана надеялся окончательно запутать разум тех, кого он обманывал, лишь бы они исключили Бога из своего сознания. Ну, конечно, когда Бог представляется своевольным, то есть ты не можешь его понять. Так? Он что-то требует своевольно или произвольно, но ты не можешь его понять, и ты должен повиноваться слепо. Так? Слепое повиновение. Люди бунтуют против этого. Здравомыслящие люди не хотят этого слышать. Он суровый. Кому хочется иметь дело с суровым? Так? И непрощающим. То есть, если ты даже оступился, то все, у него нет прощения. Очень много в мире атеистов, очень много в мире безбожников из-за того, что именно таким они себе представляют Бога. Они не знают его таким, как он на самом деле является. И когда это происходит, смотрите, какая стратегия у сатаны. После этого он смог бы стереть в человеке божественный образ и запечатлеть в его душе собственное подобие. Он наделил бы людей своим духом и сделал бы их пленниками своей воли. Мы видим, что эта стратегия удалась во многом. Во многом. Это пятый том «Свидетельств для церкви», 738 страница. Итак, мы видим из библейского повествования, и дух пророчества нам очень подробно все это объясняет, то, что авторитет Божий был поставлен под сомнение. Праведность, другими словами, была поставлена под сомнение. Библия говорит, что благодаря сатане треть ангелов и люди восстали против Бога. Существа, которые остались верными Богу, небожители, другие ангелы, в их разумах или в их умах были посеяны сомнения. Вся вселенная оказалась втянутой в противостояние. И главный вопрос этой великой борьбы был каким? Можно ли Богу доверять? Можно ли Богу доверять? С другими словами, справедлив ли он? Праведен ли он? Так? Действительно ли он заинтересован в нас? Или он заинтересован в себе? Действительно ли законы его справедливы? Действительно ли вот это самое лучшее устройство общества? Действительно ли это самый лучший метод руководства во Вселенной? Почему мы должны слушать Бога? Может быть, нам нужна демократия, кстати говоря, на небе. Так? Может быть, мы не должны терпеть Бога, что Он будет нам что-то говорить и указывать нам, что делать. Может быть, мы просто сами решим и вот подумаем и проголосуем, и большинством голосов мы решим, как правильно будет. Видите, не зря Господь позволил, чтобы на земле происходила эта великая борьба. Потому что эти идеи кажутся очень заманчивыми, правда? Мы поднимем руку все и посмотрим, кто больше. Ведь мы же разумные люди, так? Но если даже там и есть немного неразумных, то их будет меньшинство, так или нет? Мы проголосуем, и все, и справедливость восторжествует. И Бог позволил, чтобы мы попробовали эту систему на земле. И не только эту систему, но и другие системы. Какие только вот устройства общества не были еще на нашей земле. Замечаете хотя бы в последние лет, я не знаю, 300-500 лет, разные формы устройства общества. Но в конечном итоге вернемся к нашему вопросу. Можно ли Богу доверять? И это и в наших отношениях тоже постоянно. Это ключевой вопрос, правда? Можно ли Богу доверять? Как, вернее, можно ли мне доверять? Можно ли Ему доверять? Как люди становятся друзьями? А потому что у них какое-то особенное доверие появляется друг к другу, так? Вот. Как вообще что-то создается? Как какие-то вопросы решаются, ну, в хорошем таком тоне, в хорошей атмосфере? Обязательно должно присутствовать доверие. Вот. И, конечно, в нашей земле доверие – это дефицит. И очень часто его нет. И очень часто нам приходится строить отношения без доверия, так? На страхе, может быть, или на корысти. Я понимаю, что никакое доверие, но самое главное, чтобы мне заплатили. Так? Доверяют или не доверяют, это мне уже не важно. Но когда мы вот думаем о рае и о каких-то вот хороших отношениях, и о прекрасном обществе, и о внутреннем удовлетворении, когда хочется работать, знаете, вот так, ну, когда второе дыхание открывается, говорят. Вот, когда вот прямо хочется петь. Это когда есть любовь и когда есть доверие. И когда ты чувствуешь себя свободным. Так или нет? И мы стремимся к этому, как люди. И мы соглашаемся с тем, что это рай. Это рай. И почему очень часто гости нашего дома, когда приезжают, говорят, да, это здесь рай. Почему они уверены, что здесь рай? Вот. Ну, они почувствовали на себе любовь. Так? Они почувствовали заботу. Они почувствовали вот, что-то хорошее. Понимание. Так или нет? А как мы хотим этого? Так. Когда гости говорят, здесь рай, вот, так хочется, чтобы действительно это так действительно было. Так. Но мы здесь, на этой грешной земле. И самый большой вопрос у нас остается. Это вопрос доверия. Но в глобальном масштабе, во всей Вселенной, остается тот же самый вопрос. Можно ли Богу доверять? Если можно Ему доверять, это все меняет. Если нельзя доверять, ну тогда каждый сам за себя. Кому тогда можно доверять? Как, когда вот это сомнение возникло во Вселенной, как Богу доказать, что Он праведен, что Ему можно доверять? Как нам доказать, если нам в какой-то момент нашей жизни оказано недоверие? Он говорит, я тебе не доверяю, я не могу тебе доверять. Как можно избавиться от этого? Как можно исцелиться от этого? Как мне, вот, например, если мне не доверяют, избавиться от этого? Я думаю, что здесь я какого-то секрета не открою, если скажу, что последовательными действиями, так или нет. Если есть сомнения, ну я могу сказать, что ну ты не прав, или вы не правы, или вы меня неправильно поняли, так, и так далее и тому подобное. Но слова есть слова, они мало что значат, так или нет. Конечно, они значат что-то, безусловно, они что-то значат. Слова могут, ну по крайней мере, дать повод к доверию. Так, хотя бы, ну давайте попробуем. Раз так говорит, значит, попробуем, посмотрим. Но обязательно мы смотрим на то, что будет после слов. Так или нет? Ну, например, возьмем сегодня два примера всего-навсего, потому что сатана очень много налгал. Он очень много клеветал Бога, и все примеры мы не рассмотрим здесь. Но хотя бы для примера возьмем два случая. Или два вопроса. Правду ли Бог говорил, что грех приводит к смерти? Это очень важный вопрос. Так? Потому что Господь сказал, что грех приводит к смерти. Ну, например, мы читаем во второй главе книги Бытие. «Но в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Ну и когда Ева и затем Адам вкусили запретный плод, умерли ли они? Они не умерли. И вновь появилась у сатаны повод, появился, вернее, повод к ликованию. Смотрите, они не умерли. Я же говорил, что никакой смерти нет. Бог просто пытается нас запугать. Он держит нас в страхе от этой смерти. А на самом деле никакой смерти нет. Мы бессмертны. Ну, конечно, хочется на такой ответ, особенно когда ты понимаешь, как на самом деле обстоит дело. хочется показать, что это неправда, так или нет. Но в этом случае тогда, если ты один раз покажешь это, то назад уже дороги нет. Если Бог позволит, чтобы произошло так, как Он предсказал, то назад уже дороги нет. В послании к римлянам апостол Павел объясняет нам, почему Бог так поступил. Почему Он сказал, что в день, в который ты, который ты вкусишь смертью, умрешь. Но люди не умерли. Это тот отрывок, который касается праведности также. И здесь, обратите внимание, говорится не только о праведности, которая открывается для нас, но здесь говорится и о Божьей праведности, о Его справедливости или Его последовательности, честности, другими словами. Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божья, о которой свидетельствуют закон и пророки. Правда или праведность, помните, мы как-то красным выделяли в прошлый раз, там, где вот употребляется в греческом слово «праведность», оно на нашем языке может по-разному переводиться. «Правда» или «праведность Божья через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих. Ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божьей». Так? И иудеи, и язычники, здесь он говорит в контексте. «Получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, которого Он предложил в жертву умилостивления в крови Его через веру, для показания правды или праведности Его». То есть Иисус был предложен в жертву умилостивления или примирения, это слово также может означать, примирение с Богом, для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде, во время долготерпения Божье. То есть, другими словами, он говорит, что было какое-то время, когда Бог не обращал внимания на грехи, когда Он проявлял долготерпение к грехам. И, конечно же, в этот момент, когда мы понимаем с вами, что Бог по Своей великой благодати не лишил жизни Адама и Еву сразу, а мы понимаем, что в тот момент сразу вступил в действие план спасения, так? И сразу же Христос должен был стать между человеком и Богом. И, это давало право Богу на прощение, но этого права не все понимали, вернее, это право не все понимали. Так? И так как Бог простил их, то у сатаны появился повод ликовать. Смотрите, никакой у вас смерти нет. Он говорил, что смерть будет, а нет смерти. Понимаете? Где же праведность его? Где же правда? Обманывает, получается. Вы видите, как сатана, насколько он коварен, и насколько даже Божье прощение он способен извратить и показать в неприглядном свете. Итак, в жертве Христа показана правда Божья. Каким образом это произошло? Как это получилось? Мы как-то размышляли с вами не так давно, почему умер Иисус. И мы отметили то, что Иисус умер от чего? Не от того, что Он был распят на кресте, так? И не от того, что копьем пронзили Его Бог, Он был пронзен уже после смерти Своей. От чего Он умер? И мы отмечали от разделения с Богом. То есть, другими словами, на примере Христа Господь показал, от чего происходит смерть грешника. Потому что сатане удалось посеять вот такое представление о Боге, что Он убьет вас. Если вы не будете послушны Ему, Он убьет вас. И отсюда пошло вот это в христианстве учение о страшном суде, и об аде, и об мучениях, и о том, что Бог будет истязать. И к этому времени очень прочно засела в христианстве мысль такая, мысль страха перед Богом, что это ужасно попасть в руки Божьи. И, конечно, есть некоторые стихи библейские, я сразу же вспоминаю, как апостол говорит, страшно впасть в руки Бога живого. Но блудница, которая была взята, помните, в прелюбодеянии, женщина, как ей было? Очень плохо в руки Божьи впасть. То есть мы видим, что у Бога нам нужно как-то правильно понять. И даже вот те выражения Его гнева и те скорые суды, которые произошли, нам тоже необходимо понимать в контексте, правильного контексте Божьего характера. Итак, мы видим, что Иисус пришел для того, чтобы показать всей вселенной, от чего смерть. Смерть происходит не потому, что Бог будет убивать грешников, но Он оставит их. И не имея жизни сами по себе, они умрут. Но это не было понятно во вселенной. Сатана сделал все, чтобы представить этот вопрос по-другому. Если ты меня не любишь, если ты мне не доверяешь, то я тебя убью. Понимаете? А у кого от таких слов появится доверие? Если ты меня не любишь, я тебя убью. Если ты мне не доверяешь, если ты не послушен мне, то я тебя убью. От таких слов только страх может быть, а не доверие. И для того, чтобы не было страха, Христос пришел и показал, от чего умрут грешники. Нет никакой нужды нам бояться Бога в таком вот смысле. Еще один вопрос, который сатана поднимал. Правильно ли Бог поступает, прощая грехи? Когда в конечном итоге Бог открыл все. И мы ответы на эти вопросы, которые я сейчас задаю, Бог не только через Христа открывал, но он, во Христе Он открыл это еще Адаму и Еве. То есть смерть Христа и характер Божий были показаны еще там, в Эдемском саду. То, что произошло на кресте, это было исполнением обещанного. Но Божья праведность, Его справедливость открывается от самого начала. И эти вопросы были понятны, и они были объяснены Богом. Но всякий раз, когда Бог давал свое объяснение, сатана сразу же пытался внедриться в среду людей, исказить их представление об этом объяснении и все перевернуть с ног на голову. Например, в жертвоприношениях. Бог ведь открыл весь свой характер и весь план спасения. Но очень быстро сатане удалось убедить людей, что Бог злой и нужно его умилостивить. И поэтому жертвы нужны для умилостивления Бога. И сегодня многие христиане верят в то, что жертва Христа нужна была для умилостивления Бога. И поэтому они не подходят к Богу напрямую. И даже ко Христу боятся прийти, но только через посредников, через святых. Правильно ли Бог поступает, прощая грехи? В книге «Желания веков» Дух пророческий нам объясняет, что действительно такой вопрос имел место. В самом начале великой борьбы сатана заявил, что закон Божий невозможно исполнить или исполнять, что справедливость несовместима с милосердием. И если закон нарушен, то грешник не может получить прощение. Поскольку сатана после своего восстания был изгнан с небес, он настаивал на том, чтобы и человек был навсегда лишен милости Божьей. Бог, утверждал он, не может быть справедливым и в то же время милостивым грешнику. Или же он милостивый, тогда он ко всем должен быть милостивый, и ко мне. Или же он справедливый, и если он меня изгнал, то и всех должен изгнать. И поступи Бог так или иначе, сатана бы ликовал. Он любит заводить людей, или даже Бога он пытается завести. Помните, как Иисуса он пытался подвести? К такому выбору, что бы ты ни выбрал, все будет против тебя. Помните ту же женщину, взятую в прелюбодеянии? Так? Что бы он ни сказал, казалось бы, все будет против него. Опять стоит вопрос, как Богу доказать, что он праведен? Опять, я думаю, что логичный ответ – последовательными действиями. Последовательными действиями, взывающими к нашему разуму. Бог наделил нас способностью видеть истину. Он дал нам разум, чтобы понимать, правильно ли это или неправильно, анализировать. Спасение человека включает в себе, по крайней мере, две фазы. Так, и мы даже праведность как бы склонны разбивать на вот эти две фазы. Спасение человека включает в себя прощение и восстановление. Вот в чем кроется ответ Божий. Именно в том, как Бог отнесется к падшему человеку, и должен был открыться Божий характер для всей вселенной. Будет ли Бог прощать его и не обращать внимания на грех? Или же он уничтожит его по справедливости? Вот какой вопрос был. Божий ответ должен был открыть его праведность. Почему же Бог праведен в прощении грехов? И мы читали с вами также в том же отрывке послания к римлянам, 3 глава. Он праведен в прощении грехов. А это видно в том, на каком основании Он спасает человека. Если спасение, план спасения или праведность по вере, другими словами, заключается только лишь в прощении греха, то где же тогда справедливость? А если в справедливости, то где же милосердие Божье? Понимаете? Как сатана раскачивает из одной крайности в другую. Но у Бога всегда есть истина. У него есть всегда праведный ответ. Не просто прощение он дает нам, но прощение и восстановление. 1 Иоанна 1:9. «Если исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши». То есть прощение не дается вот просто так всем подряд. Да, на кресте Иисус приобрел, можно сказать, вечное искупление для всех людей. Но оно не дается автоматически. Оно дается по востребованию. И вот это востребование как раз называется верой. Так или нет? Итак, если исповедуем грехи наши, то Он простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Не только простит, но что еще сделает? Очистит, очистит. Закон требует праведности, безукоризненной жизни, нравственного совершенства, а этого у человека нет. Он не может выполнить требования святого закона Божьего. Но Христос, придя на землю как человек, прожил святую жизнь, оставшись до конца совершенным и непорочным. И Он всем предлагает это безвозмездно, в качестве дара. Что предлагает? Что предлагает? Так как Он прожил, так и нам предлагает. Так или нет? Он предлагает нам это. В качестве дара. Его жизнь вменяется в заслугу грешникам. Через Него люди получают прощение прошлых грехов по великодушию Бога. И более того, так, то есть это еще не все. Прощение, да, но это еще не все. Христос наделяет людей Божьими качествами. Наделяет, то есть делает их такими. Он воспитывает человека в подобии Божьем, так что в нем гармонично сочетается духовная сила и красота. Так верующим исполняется праведность закона. Так Бог может явиться праведным и оправдывающим верующего в Иисуса. Почему Бог может оправдывать верующего в Иисуса? Потому что он уже не такой, как был. Так или нет? Да, он согрешил. Но теперь, познав Божью любовь, узнав, какой Бог на самом деле, то есть, другими словами, познав Божью праведность, у него прояснилось доверие. Появляется доверие к Богу. А с доверием появляется желание преклонить ухо, чтобы слышать, так? То есть послушание. И теперь уже Бог прощает не непослушного грешника, так? Но его прощение привело к тому, что он хочет быть послушным. И Христос наделяет его силой для послушания. Таким образом, Бог может вести этого человека в небо не как бунтаря, а как совсем другого человека, уже примиренного с собой, так? Доверяющего Богу, ненавидящего грех, борющегося с грехом, так или нет? Уже нельзя сказать, что Бог несправедливо поступает. Почему? Потому что справедливость, которая требует послушания, она вот удовлетворена в жизни этого человека. Есть послушание Богу. А милость еще перед этим пошла, так или нет? Милость проявилась в том, что Христос умер за них. Бог дает прощение. Но и справедливость должна утвердиться также. К сожалению, сегодня во всем христианстве бытует такое мнение, что вот в Ветхом Завете Бог поставил такие требования, что человек мог достичь праведности, только исполняя заповеди Божьи. И поэтому в Ветхом Завете 10 заповедей. А в Новом Завете уже благодать, так? То есть, другими словами, Бог посмотрел на этот мир, посмотрел, что Он людям дал закон, а они его не соблюдают, и решил Бог. Слишком уж высоки требования, видно. Нужно их понизить. И поэтому в Новом Завете мы предлагаем всем, вот только если будешь верить в Иисуса Христа, что Он умер на кресте, вот этого достаточно. Но это же нелогично. Неужели совершенный Бог создал Но то, что произошло в Новом Завете, оно абсолютно не отменяет того, что было в Ветхом. И более того, конечно же, мы понимаем с вами, что Завет этот еще нужно правильно понять. Так. Новый Завет был заключен еще с Адамом и Евой. И он должен был оставаться единственным заветом, когда-либо заключенным на земле. И причина, почему Ветхий Завет появился, была только по человеческой причине. Они не понимали до конца. Они не поняли смысла спасения. Они не поняли роли Божьего закона. И поспешно вступили в завет, поклявшись, что они все будут исполнять, не понимая своей порочности и падшего состояния своего. Но Новый Завет нам не предлагает избавления от закона, нет. Новый Завет предлагает нам благодать Божью как силу, изменяющую наше отношение к Богу, как устраняющую страх и дающую нам любовь к Богу. А когда есть любовь к Богу, то скажите, какой грех нельзя победить? Какой грех нельзя победить? Всякий грех можно победить. Часто люди говорят, вот мы такие грешные, мы не можем грех победить. Но это очень легко так говорить в общем. Давайте конкретизируем, какой грех мы не можем победить? Силой Христа. Если мы понимаем Божью любовь, если мы понимаем Его благодать, если мы видим Его праведность, и она вызывает у нас доверие, то какой грех нельзя победить? Нет такого греха. Если есть какой-то грех, который человек не побеждает, то это просто из-за недоверия к Богу. Это недоверие где-то там гнездится в сердце глубоко. Опять же, поймите, я не имею в виду сейчас ту ситуацию, когда доверие есть, но человек где-то, я не знаю, или какие-то минуты слабости и проявляет недоверие какое-то мимолетное, и потом кается опять и возвращается к нему. Я говорю, когда человек просто не доверяет и говорит: все, я не могу себя изменить. У нас есть очень глубинные такие проблемы. Есть грехи, ну, поверхностные, я бы так их назвал. Это грехи, связанные с нашим поведением. Сквернословие, может быть, я не знаю, курение, еще что-то такое. Ну, и может быть какая-то борьба с этим какое-то время, но обычно все люди одерживают победу. Но есть грехи, которые глубоко очень укоренились, вот, которые связаны с нашей и физиологией, и с генами нашими, и со всем чем угодно, с духом, и с природой. Так? Но и их можно победить тоже. Их можно победить. Конечно, это нелегко, это требует доверия Богу и отречения от собственной праведности. Самоправедности, другими словами. Но нет такого греха, который нельзя было победить. Итак, почему Бог праведен, прощая людей? Опять же, потому что и милость, и справедливость удовлетворяются одновременно. И милость, и справедливость. Только тот, кто кается, только тот, кто оставляет свой грех, тот будет прощен. Почему? Потому что есть плод покаяния. Это доверие и оставление грехов. Ну и несколько, две цитаты прочитаем в подтверждение этому. «Своей жизнью на земле Христос возвеличил Божий закон, и своей смертью Он утвердил его». Так, не упразднил, а утвердил. Он отдал свою жизнь в жертву не за тем, чтобы уничтожить Божий закон, не за тем, чтобы создать какой-то иной, более низкий эталон, но для того, чтобы поддержать справедливость, чтобы показать непреложность закона и укрепить его навечно. Сатана говорил, что человеку не по силам соблюдать заповеди Божьи, и это действительно невозможно для нас, если мы надеемся только на свои собственные силы. Вот в чем нюанс здесь. Но Христос, приняв человеческую природу, своим совершенным послушанием доказал, что в союзе с Богом человек может повиноваться каждому Божьему предписанию. Видите, милость и справедливость вместе идут. Предыдущая цитата была из книги «Наглядные уроки Христа», 314 страница. «Бог требует от своих детей совершенства, эталон которого Он определил в Своем законе, запечатлев в нем свой собственный характер. Это безошибочный стандарт, этот безошибочный стандарт был явлен всем, чтобы не могло быть никакой ошибки относительно тех качеств, которыми будут обладать люди в Его Царстве». Люди будут обладать. Жизнь Христа на земле была совершенным выражением закона Божьего. Поэтому, когда те, кто называют себя детьми Божьими, будут подобны Христу в характере, они будут послушны и Божьим заповедям. Только тогда Господь сможет сделать их членами небесной семьи. Одетые в славное облачение Христовой праведности, они получат место на брачном пире царя. Они по праву присоединятся к сонму омытых кровью. То есть мы видим, что Божья праведность еще и выражается в чем? В том, что Он людей делает праведными. Не то, что Он как бы покрывает их своей праведностью и через задний ход пытается ввести в небесное царство. Сатана бы первым там стоял у этого черного входа и приподнимал бы эту праведность и смотрел, что там под ней находится, понимаете? одежды праведности, я имею в виду. Но нет. Праведность Божья заключается в том, что Он через центральный вход вводит людей. И помните, во святилище был только один вход, не было сбоку где-то еще вход. Христос говорил: «Я есть путь и истина и жизнь. Я есть дверь овцам. Кто войдет мною, тот спасется», Он говорил. Нет другого пути ко спасению. Только через Христа, чтобы воспринять Его праведность. Итак, вот на этих двух примерах, и можно приводить еще бесчисленное количество примеров. Своими последовательными и правильными действиями Бог показывает свою праведность. По-другому невозможно. И в конечном итоге, наступит такой момент, когда уже произойдет четкое разделение. Те, кто хотят противиться Богу, они уже не изменятся. И те, у кого были сомнения, но кто, увидев Божью праведность в том, как Он спасает людей, правильно ли Он говорит, правду ли Он говорит по тому или другому вопросу, у них появится такое доверие к Нему, что уже оно никуда не денется. И в конечном итоге, когда Бог оставит тех, кто противится Ему, во всей вселенной воцарится гармония и отношения, построенные на любви. Великая борьба окончена, мы читаем об этом моменте. Греха и грешников больше нет. Вся вселенная чиста. В бесчисленных творениях бьется один пульс согласия и радости. Во все концы безбрежного пространства текут потоки жизни, света и радости от того, кто сотворил все. От мельчайшего атома до величайшей галактики все, одушевленное и неодушевленное, в своей неомраченной красоте и совершенной радости провозглашают: Бог есть любовь. Или другими словами, Богу можно доверять. Так открывается нам в Библии Божья праведность. И Бог побуждает нас. Я хочу, чтобы вы доверяли мне. Но я понимаю, что этого доверия не будет, если вы не будете видеть во мне соответствующих слов, соответствующих поступков, действий в разных ситуациях. И иногда Божьи действия подталкивали к мысли, что сатана был прав. Может быть, во время потопа. Может быть, в тот момент, когда медведицы 42 ребенка растерзали. Может быть, сатана ликовал и говорил: «Я же говорил вам, какой». Очень нелегко ведется эта борьба. Потому что обвинитель на каждом шагу пытается тебя обвинить. Но в конечном итоге, когда эта борьба пройдет свой путь, все увидят и поймут, что Бога не нужно бояться, что все у Него справедливо и честно, и Ему можно доверять. Итак, мы можем сделать заключение следующее. Наша тема о Божьей праведности. И зачем Богу доказывать свою праведность? Затем, что сатана обвинял Бога в неправедности при своем падении. Этот вопрос стал на всю вселенную. Это центральный вопрос великой борьбы. Вопрос Божьей праведности. Он обвинял Бога в неправедности, когда тот простил грех Адама и Евы. Другими словами, смерти нет, я же говорил вам. В ходе великой борьбы и плана спасения Бог открывает свою праведность своими последовательными действиями. Он сказал правду о том, что грех ведет к смерти. И прежде чем кто-либо вкусил это, Он сам вкусил это в лице Иисуса Христа, чтобы показать всем, что Он правду говорил. Праведность Бога также проявляется в том, что Он прощает тех, кто доверяет Ему. Таким образом, Он не выбирает либо прощение, либо послушание. Прощением Он приводит к послушанию. А если нет послушания, то не будет и прощения. Нет прощения. Бог открывает нам свою праведность. И только когда мы понимаем Его праведность, у нас может возникнуть доверие и желание стать похожими на Него. И вот почему Он приготовил свою праведность нам как дар. Он хочет нас сделать такими же, как Он. Что скажем мы? Желаем ли мы этого? Хотим ли мы этого? Так, я задаю этот вопрос постоянно, потому что мы нуждаемся постоянно в этом. Очень часто мы разочаровываемся, очень часто нам не хватает веры, очень часто какие-то обстоятельства в жизни и даже внутреннее наше состояние может выбивать нас из колеи, и мы не доверяем Богу. Но Господь все так же задает вопрос, веруешь ли, что это возможно? Веруешь ли, что я могу изменить тебя? Веруешь ли? Давайте будем молиться. Дорогой наш Небесный Отец, мы благодарны за Твою милость и любовь к нам. Господи, именно Твоя праведность, Твоя последовательность, честность и справедливость, которую мы видим в этих библейских историях, зародили в нас доверие к Тебе. Мы благодарны за то, что в Тебе мы нашли праведную личность, которой можно доверять. Мы благодарны за то, что в Иисусе Христе Ты открыл нам всю полноту Твоей правды и Твоего характера. Господи, потому что здесь, на земле, мы ни друг в друге, ни в чем ином не можем это увидеть. Здесь лишь одно разочарование и в нас самих, и во всех окружающих нас. Но, Господи, в Тебе лишь праведность. Тебе лишь мы можем доверять. Мы видим это. Помоги нам, Господи. Помоги нам в нашей борьбе с искушением и с грехом всяким. Мы верим в то, что Твоей силой можно победить любой грех. Помоги нам не сдаваться. Помоги нам двигаться дальше, пока мы не одержим полной победы. И мы будем понимать, что не от нас это, Господи, но только от Тебя. Ради Иисуса Христа. Аминь.